Рекс Стаут. «И быть подлецом». Читает Павел Конышев. Надо записать, что можно жить с улыбкой и с улыбкой быть подлецом. Уильям Шекспир. Гамлет. Акт 1, сцена 5. Глава 1. Я в третий раз проверил результаты сложения и вычитания на первой странице формы 1040, после чего развернул свой стул лицом к Ниро Вульфу, который сидел за своим письменным столом справа от меня со сборником стихов парня по имени Ван Дорен, Марк Ван Дорен, в связи с чем я решил щегольнуть поэтическим словом. «Беспросветно», — сказал я, а когда Вульф отреагировал, повторил, «беспросветно, если я правильно понимаю смысл этого слова, беспросветно». Вульф, не отрывая глаз от страницы, пробурчал.
«Что именно беспросветно?»
«Цифры!» Я подтолкнул к нему форму 1040 по отполированной столешнице.
13 марта. $4312.68, помимо 4 квартальных взносов, по финансовым обязательствам уже уплачены.
Тогда нам остается отправить форму 1040 ЕС за 1948 год, приложив к ней чек на 10 тысяч баксов. Я сцепил пальцы в замок на затылке и мрачно спросил. «Так беспросветно или нет?» Он спросил меня, каков наш банковский баланс, и я ему все рассказал. «Конечно», — согласился я, — «мы пока сможем отразить 2 удара упомянутого выше дядюшки Сэма и даже позволить себе краюшку хлеба с тонким слоем селедочной икры. Но недели идут, а счета все приходят. Я уже не говорю, чтобы не показаться неделикатным о нашей с Фрицем и Теодором зарплате». Отложив в сторону томик стихов, Вульф насупился на форму 1040, делая вид, будто считает. Тогда я решил немного повысить голос. «Впрочем, вам принадлежит этот дом и мебель, за исключением кресла и прочих предметов обстановки в моей комнате, которые я купил на свои деньги. Но вы здесь босс, так что вам виднее. Само собой, птенчик из электрической компании готов был отвалить вам штуку баксов плюс расходы за решение его проблемы с подлогом. Но вас это не заинтересовало. Миссис, как ее там, могла заплатить вдвое больше, целую кучу денег, чтобы вывести на чистую воду того так называемого музыканта. Но вы были слишком заняты чтением. Адвокат по фамилии Клиффорд оказался в заднице и вынужден был потратиться на частного сыщика. Но вам не понравилось, что у него перхоть. Та актриса и ее покровитель.
Арчи, заткнись!»
«Слушаюсь, сэр. И что вы делаете? Позавчера вы спускаетесь в кабинет, проведя целый день со своими прекрасными орхидеями, и как ни в чем не бывало, велите мне выписать еще один здоровенный чек на поддержание штанов мирового правительства. А когда я позволил себе робко заметить, что бухгалтерское дело имеет 2 основных направления — сперва сложение, а затем вычитание...»
«Выйди из комнаты!»
Огрызнувшись, я снова повернулся лицом к своему письменному столу, поправил пишущую машинку, вставил лист бумаги с копиркой и начал перепечатывать из сводной бухгалтерской таблицы перечень G до 6 строки перечня C. Время шло, и я продолжал работать, время от времени бросая быстрые взгляды направо, проверить, хватило ли у Вульфа наглости продолжить чтение? Не хватило. Он закрыл глаза и откинулся на спинку огромного кресла, в котором могли бы спокойно уместиться 2, но не в данном случае. оставшись сидеть неподвижно. Обстановка накалялась. Мысленно усмехнувшись, я продолжил работу. И вот уже когда я заканчивал перечень F, дойдя до 16-й строки перечня C, раздался грозный рык Вульфа.
«Арчи!»
«Да, сэр!» Я снова развернулся в кресле.
«Человеку, презирающему подоходный налог, поскольку он нервирует его или вводит в такие расходы, что человек начинает щериться по собачьи, расплачивается потерей привилегий цивилизованного разговора. Однако вполне позволительно критиковать налоговую систему беспристрастно и обезличенно. Правительство, как и любой человек, тратит деньги по трем причинам. Потому что вынуждено это делать, потому что хочет это делать или потому что ему ничего другого не остается. Последняя причина – самая неубедительная из всех. И, конечно, не может не вызывать вопросы тот очевидный факт, что существенная часть этого потока миллиардов, поступающих в Министерство финансов, в результате будет потрачена по самой неубедительной причине.
Понятно. Итак, мы что-то вычитаем? И как это сформулировать? Вульф приоткрыл глаза.
Ты уверен в своих цифрах?
Даже слишком.
А ты здорово смухлевал.
Не слишком. Все в рамках приличия.
Я должен заплатить названные тобой суммы?
Или так, или никаких привилегий.
Отлично.
Вульф вздохнул, на минуту задумался и выпрямился в кресле.
Проклятие! Было время, когда мне хватало 1000 динаров в год. Соедини меня с мистером Ричардсом из Федеральной радиовещательной компании.
Я нахмурился, пытаясь угадать, а затем, понимая, что сидеть выпрямившись требует у Вульфа значительных затрат энергии, нашел в телефонной книге нужный номер, набрал его и, воспользовавшись именем Вульфа, соединился с Ричардсом меньше чем за 3 минуты. Рекордное для вице-президента время. Вульф взял трубку и, обменявшись приветствиями, произнес:
«Мистер Ричардс, 2 года назад, когда вы вручали мне чек в моем кабинете, вы сказали, что, несмотря на внушительный размер суммы в чеке, вы по-прежнему в неоплатном долгу передо мной. Итак, я осмеливаюсь просить вас об ответной любезности. Мне нужна кое-какая конфиденциальная информация. Сколько денег уходит, скажем, в неделю на радиопрограмму мисс Маделин Фрейзер?»
«О-о-о!» В разговоре возникла пауза. Голос Ричардса, очень теплый, даже дружелюбный, стал чуть-чуть холоднее. «Но вы-то какое имеете к этому отношение?»
«Никакого. Ни в коем случае. Но я был бы весьма признателен за конфиденциальную информацию. Или я слишком многого прошу?»
Ситуация для мисс Фрейзер, радиовещательной сети и заинтересованных спонсоров складывается крайне неудачно. Надеюсь, вы соблаговолите объяснить мне, почему вас это интересует.
«Полагаю, что нет», — отрезал Вульф. «Простите, что побеспокоил».
«Вы меня ничуть не побеспокоили. Я всегда к вашим услугам. Интересующая вас информация не опубликована, но все на радио в курсе. На радио вообще все обо всем знают. Но что конкретно вам нужно?»
«Вся сумма, задействованная в проекте».
«Ну, давайте посмотрим. Учитывая эфирное время, программа передается 200 радиостанциями. Продюсирование, талант, сценарий и прочее. Примерно $30,000 в неделю».
«Чепуха!»
— отрезал Вульф. «Почему же чепуха?»
«Проект гигантский, более 1,5 миллиона в год».
«Нет, около 1 000 000 с четвертью с учетом летних отпусков.
Предположим, что так. Полагаю, мисс Фрейзер получает приличный кусок этого пирога, да?
Очень даже приличный. И это тоже все знают. Она получает 500 в неделю. А вот как она делится со своим менеджером, мисс Коппел, никому не известно, по крайней мере, мне.
Голос Ричардса снова потеплел.
Послушайте, мистер Вульф, не откажите в любезности сообщить мне чисто конфиденциально. Зачем вам эта информация?
Однако Ричардсу удалось добиться лишь слова «спасибо». И, будучи истинным джентльменом, он не стал настаивать на ответной любезности. Вульф положил трубку и сказал мне:
«Боже правый! 1 200 000 долларов!»
Я сразу же приободрился, поняв, что он задумал, ухмыльнулся в ответ.
«Да, сэр, вы наверняка добьетесь успеха на радио. Например, сможете читать стихи. Кстати, если хотите знать, как она зарабатывает на свой кусок пирога, можете послушать ее каждое утро вторника и пятницы с 11 до 12 и сразу поймете, что к чему. Вы ведь этого хотите, да?»
«Нет!»
— грубо ответил Вульф.
«Я хочу заниматься работой, которую умею делать. Доставай свой блокнот. Инструкции будут немного сложнее, принимая во внимание непредвиденные обстоятельства, которые придется учесть».
И я вынул из ящика блокнот.